Радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА, посвященные мне Александру Николаевичу Вертинскому. Это практически мои мемуары, вспоминает Анатолий Агамиров.
Я сегодня смеюсь над собой. Мне так хочется счастья и ласки. Мне так хочется глупенькой сказки, детской сказки наивной, смешной. Я устал от белил и румян, я от вечной трагической маски. Я хочу хоть немножечко ласки, чтоб забыть этот дикий обман. Я сегодня смеюсь над собой. Мне так хочется счастья и ласки. Мне так хочется глупенькой сказки, детской сказки про сон золотой.
Это одна из очень ранних песен Вертинского, когда он еще выступал в белом балахоне Пьеро, с ярко намалеванной красной краской ртом, лицо в белилах, трагический излом бровей тоже нарисован черной краской. Выступал в московских кабачках, хотя начал в Киеве, а потом почему-то все забывают, что он с Украины, как сказали бы. И эта песня – это автопортрет, абсолютно точный автопортрет. С самого начала великой творческой деятельности великого русского певца, артиста и композитора. А теперь песня, строчки, скажу, просто вошли в поговорку. «Делай теперь, кто вам целует пальцы».
Подает мотор.
коронькая песня и целая драма. Абсолютный образ. Правда, Константин Сергеевич Станиславский, которому Вертинский пришел на заре своей туманной юности, поступать в школу-студию МХАТ, справедливо заметил, ну, тот человек, вы не уговариваете всех букв русского алфавита, какой из вас актер? И не взял его в театр. Спасибо Станиславскому, на колени готов встать перед ним. Не было бы великого русского артиста, певца, поэта Вертинского, если бы он попал в школу-студию МХАТ, все было бы кончено. Он туда не попал. Он создал свой, абсолютно свой, неподражаемый жанр. Потому что потом все из бардов, кто говорит, что они вышли из Вертинского, кривят душой. Вертинский один на своем постаменте, и он, как выясняется, бессмертен. Все разговоры о том, что он не моден, что он похоронен, что, так сказать, все давны-давны ушедшие года, касались несостоятельными. Смотрите, Гремячиков его поет, Скляр его поет. Как поют, это другое дело. Но без него мы жить, оказывается, не можем. Без этих изысканных аристократических оборотов, без этого грассировали. Вертинский жив, и он остается в нашем сознании. Я не от себя говорю. Я убежден, что у меня найдется сейчас очень много единомышленников. И еще одна песня, поговорка, потому что все это говорят. «Ваши пальцы пахнут ладаном».
Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенней веснице вы пойдете в дальний край, сам Господь по белой лестнице поведет вас в светлый рай. Тихо шепчет дьякон седенький, за поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой вековую пыль цыгон. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, и никого теперь не жаль.
Вот то, что мы сейчас слышали, типичная, очень высококлассная поэзия из эпохи Серебряного века русской литературы. Вообще Вертинский, с моей точки зрения, поэтический лидер этого времени. У него это великолепно получалось. Конечно, он опирался на традиции Ахматовой и больше всего на Гумилёва. Сейчас вы услышите петь, который просто прямой ответ Гумилёва, бы даже так сказал. Однако это не худшие образцы, а Вертинский был поэтому абсолютно им равным. Но он же все это пел с эстрады, действительно в кабачках. И публика, несмотря на стук ножей, вилок, на поднимание рюмок и выстрел пробок шампанского, публика слушала это предельно внимательно, на каждом слове задерживаясь. Тут нельзя было пропускать слов. Они были настолько весомы, глубоки и абсолютно исчерпывающие коротенькую, маленькую драму. Собственный театр, театр одного актера. Поэтический театр одного актера. Кто еще в России смог начать и продолжить? До сих пор никто. Песня, которую Вертинский вполне бы мог посвятить Николаю Гумилеву и просто включить в его цикл «Муза дальних странствий».
Вы оделись вечером кисейно, и в
саду сидите у бассейна, наблюдая, как луняет мрамор, и проток дрожит на нем муар. Корабли, а я каили бухты, привезли тропические фрукты, привезли узорчатые ткани, привезли мечту об океане. А когда придет бразильский крейсер, лейтенант расскажет вам про гейзер и сравнить, но это так интимно, напевая что-то вроде гимна. Он расскажет о лазо и ганга, о проказах злых орангутанга, о циничном африканском танце и о вечном летуне-голландце. Он покажет вам альбом Камчатки, где культура только лишь зачатки, намекнет о нежной дружбе с гейшей, умолчав о близости дальнейшей. За Атлант мечтой своей зарея, распустив павлинье по свой вея, вы к нему пожмете сладкой дрожи, полюбить его еще дороже.
И вот эту форму Вертинский очень скромно и остроумно называл ариетками. Какие же это ариетки? Я не знаю, что это такое. Музыкальные новеллы, лучшие мелодикламации. Я могу говорить Вертинскому бесконечный комплимент, только он без них проживет. Он уже без них прожил. Я узнал его как певца, разумеется, потом я с ним познакомился лично. В январе 44-го года. Боже, как это было давно. Но мне кажется, что это было вчера. Вот такая особенность памяти, особенно когда это касается таких людей, как Александр Николаевич Вертинский. Услышал я его впервые в филиале Большого театра, в том здании, где сейчас на Большой Демидовке находится театр оперетты. Он там пел для артистов Большого театра. Он только что вернулся, в конце 43-го года он вернулся с молодой красавицей, женой из эмиграции. И вот пел для артистов Большого театра, который заполнил зал до отказа, висели на люстрах. Что-то страшное было. Вышел седой человек, большого роста, в золотых очках он снял, во фраке, не в костюме Пьеро, во фраке, но пел те же песни, что он пел в костюме Пьеро. А мне маленькому совсем, сколько мне было, извините, мне было 7 лет, мне сначала это очень не понравилось. Во-первых, я уже учился в Центральной музыкальной школе, знал в лицо Александра Васильевича Свешникова, великолепного хормейстера, который потом стал директором консерватории, а Вертинский был на него похож. Это мне не понравилось. Но очень быстро я попал под такое магнетическое обаяние и артиста, и поэта, и певца, что с тех пор он мою жизнь не покидал. Тогда же, в январе 44-го года, он зашел в гости, был приглашен к моей тетушке Наталье Александровне Розенель-Луначарской. Потому что пришел с женой. Жена фантастически красива была. Да, она, помню, оставалась такая очень долго и остается. И я понял, что моя тетка очень давно знает Вертинского еще по Киеву. Это была гимназическая киевская дружба. Они помнили друг друга и очень, так сказать, обрадовались, что могут снова разговаривать. Естественно, в гостях Вертинский никогда не пел. Он только рассказывал небольшой грустинкой и усталыми интонациями. Потрясающе выразительные глаза и руки, которые на сцене порхали и создавали свой какой-то китайский потаминный театр в гостях, естественно, он был сдержан. Я даже сказал бы, подчеркнуто сдержан, аристократичен. И только никому не прощал выходок. Я, как позволил себе в его присутствии, назвать оркестрантов лабухами. На что Вертинский меня очень справедливо заметил. Молодой человек, вы же не знаете, как сложится ваша жизнь в дальнейшем. Вам же будет неприятно, если ваши коллеги или знакомые будут вас за глаза называть лабухом. Это же обидно. Это типичное одесское жаргонное слово. И немногие знают, что оно означает. Так что вы сдержитесь Бога для. Я абсолютно точно передаю лексику Вертинского. А вот Дань Вертинского, знакомая моей мамы, даже подруги моей мамы, балетная артистка Большого театра, зачем она эмигрировала, уехала во Францию, даже была одно время женой главного полицейского комиссара города Парижа. Это Ирина Блоцкая. Пани Ирена, это она.
Я безумно боюсь золотистого плена ваших медно-змеиных волос. Я влюблен в ваше тонкое имя Ирена и в следы ваших слез, ваших слез. Я влюблен в ваши гордые польские руки, в эту кровь голубых кролей, в эту бледность лица, до восторга, до муки обожженного песней моей. Разве можно забыть эти детские плечи, этот горький заплаканный рот и акцент вашей странно изысканной речи и сны утомленных полет. А крылатые брови, а лоб Беатриче, а весна повороте лица. О, как трудно любить в этом мире приличий. О, как больно любить без конца. И бледнеть, и терпеть, и не сметь увлекаться, и зажав твое сердце в руке, осторожно уйти, навсегда отказаться, и еще улыбаться в тоске. Не могу, не хочу, наконец не желаю, и приветствуя радостный плен, я со сцены вам сердце как мячик бросаю. Ну, ловите, принцесса Ирена!
Песня на стихи очень модного в предреволюционные годы поэта Огнивцева. Какое-то предчувствие катастрофы революции, оно было, естественно, у Огнивцева и у его коллеги. Конечно, вертинский поэт куда более высокий, чем Огнивцев, с моей точки зрения. Огнивцев тоже очень хороший. А музыкальная, эта страшная баллада, эта баллада, давала возможность, и нам сейчас дает возможность понять настроение всей творческой русской интеллигенции перед неизбежной грядущей революцией. Вот что они ждали, и что, конечно, к сожалению, свершилось.
Шелком тронный зал на всю страну его воля. Король дает бесчетный бал по милости Господней. Как и всегда король там был, голландцы незаметно, и перед дамой преклонила высокое колесо. Старый шут, покосившись на зал, поднял тонкую бровь и сказал: он всегда после бала веселого возвращается без головы. Как легко вы теряете голову, ай, король, как растерянны вы. Затянут красным
сегодня народ дает свой первый бал по милости Господне. Как и всегда король там был, галантно, неизменно и под ножом он преклонил высокое колесо, большой покосивший на зал поднял тонкую бровь и сказал, он всегда после бала веселого возвращается без головы. Как легко вы теряете голову, мой король, как рассеян.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Асса, посвященные мне Александру Николаевичу Вертинскому. Это практически мои мемуары, вспоминает Анатолий Агамиров. Сейчас трагическая песня, страшная песня, называется «То, что я должен сказать». Она называлась так, когда Вертинский, в общем, еще не вернулся в Россию, но, в принципе, она была написана в Киеве в 18 году, была посвящена гибели юнкеров и в Москве в 18 году, и в Киеве. А это описано у Булгакова в «Белой гвардии». И тут и там это были курсанты лучших учебных заведений Александровского артиллерийского училища. Погибли, страшно погибли. И вот что по этому поводу вспоминал Вертинский. А в зале на первом исполнении в Киеве застрелился деникинский офицер. Прямо сразу после песни.
Я не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойников посиневшие губы и швырнула священника обручальным кольцом. Дали елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги это только ступени. Бесконечные пропасти к недоступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их вечный покой.
Только такой человек, как Вертинский, с его честью, с его благородством, мог назвать обожаемую родину. Он обожал Россию бездарной страной и был абсолютно прав и в данном случае, и потом позже. Он все это видел, он все это прочувствовал, он все это знал, и ему право так говорить. Но подтверждено его великим трагическим искусством и высокой поэтической нотой. А теперь для разрядки жуткого настроения, которое, по крайней мере, посетило меня всегда, когда я слушаю эту песню. Я даю более изысканную кабаретную песню под названием «Попугай Флобер». Тоже любая ее строчка входит в поговорки. Там есть такое слово «жамей» – «никогда». Тоже хочет его повторить. Никогда, чтобы не повторилось то, что мы только что слышали.
Я помню эту ночь. Вы плакали, малютка. Ваших синих подведенных глаз бокал вина катился вдруг алмаз, и много-много раз я вспоминал давным-давно, давным-давно прошедшую минутку. На креслах в комнате белеют ваши блузки. Вот вы ушли, и день так пуст и сер. Грустит в углу ваш попугай Флобер. Он говорит жаме, он все твердит жаме, 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 жаме. И плачет по-французски.
И в заключение передачи записки Асса, которую провел для вас Анатолий Агамиров с помощью звукорежиссера Сергея Игнатова, передача посвящена незабвенному Александру Николаевичу Вертинскому, одна из самых популярных его песен «Матросы». Опять вспоминается Гумилев и Рэдьярд Киплинг в хороших переводах на русский. Те же интонации, та же мечта о дальних странствиях, тот же терпкий запах тропических цветов, наверное, очень и очень хорошей литературы. Об актерской игре Вертинского тут даже не говорится, чудо. Как жаль, что вы этого не видите. Песня эта все знают, наверное, по музыке только. Называется она «Матросы».
Матросы не пили проостро, где растет голубой тюльпан. Он большим отличается ростом, он огромный злой великан. А я пил горькое пиво, улыбаясь глубиной души. Так редко поют красиво в нашей земной глуши. Гитара аккордом несложным заливала пробелы слов, напомнила неосторожно, что музыка как любовь, что музыка как любовь.
А я пил горькое пиво, улыбаясь глубиной души. Так редко поют красиво в нашей земной души. Смеялись вокруг чьи-то лица, гитара уплыла вдаль. Матросы запели про птицу, которой несчастный жаль. У нее стеклянные перья и слуга седой попугай. Она открывает двери матросам, попавшим в рай. Так трудно на свете этом одной только песнью жить. Я больше не буду поэтом, я в море хочу уплыть. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду.